Она стремилась к морю, пересекая лужайку на равном расстоянии от Аполлона и от нас, стоявших на террасе. На заднем плане появился третий персонаж. Еще один мужчина, выбежавший из леса по дороге. Он был загримирован под сатира. Ляжки обтягивало что-то вроде нечесанного волосатого трико, имитирующего козлиные ноги. Голова, как и полагается, украшена бородой и узловатыми рогами. Обнаженный торс темен, почти черен. Он подбежал ближе, настигая девушку, и я снова вздрогнул. Из паха вздымался мощный фаллос. Почти 18 дюймов длиной, слишком большой для настоящего, но непристойное впечатление производит безошибочно. Я вдруг вспомнил рисунок на килике в нижней зале и ощутил, как далека моя родина. В глубине души проснулась неуверенность. Видимо, я чище и наивнее, чем хочу казаться. Искоса взглянул на стоящую рядом девушку. Кажется, я различил на ее губах тень улыбки, восхищение насилием, пусть даже театральным, которое мне не понравилось. Слишком уж большое расстояние отделяло ее от эдвардианского иного мира, в чьих одеждах она щеголяла. Я перевел взгляд на нимфу, ее белую спину, растрепанные волосы, неверно ступающие, обнаженные ноги. Она шмыгнула в лес на береговом склоне, и тут последовал сильный сценический эффект. Прямо из-за наших спин вырвался другой луч, гораздо ярче. На бровке обрыва, за которой только что скрылась девушка, стояла еще одна, самая поразительная из всех — фигура. Женщина в длинном хитоне шафранного цвета с кроваво-красной оторочкой по подолу. На ногах черные катурны с серебряными наколенниками, придающими ей угрюмое сходство с гладиатором, в странном противоречии с обнаженными руками. Снова неестественно белая кожа, глаза подведены черной тушью, волосы тоже убраны в античном стиле, но зловеще вздыблены на затылке. За плечами серебряный колчан, в левой руке серебряный лук. Нечто в ее искаженном лице и во всей боевой стойке внушало подсознательный ужас. Она стояла так несколько секунд, спокойная, яростная, грозно загораживая путь. Потом завела свободную руку назад и с ядоносной быстротой выдернула стрелу из колчана. Но не успела укрепить ее на тетиве, как луч перекинулся на застигнутого врасплох сатира. Выказывая явный испуг, тот спрятал руки за спину, склонил голову, накладной фаллос в ярком свете гагатого черный торчал по-прежнему. Поза ненатуральная, но выразительная. Луч вновь высветил богиню. Она натянула тетиву до отказа, пустила стрелу. Та сверкнула и скрылась в темноте. Мгновением позже луч вернулся к сатиру. Он вжимал стрелу, эту или другую, себе в грудь. Медленно повалился на колени, качнулся, рухнул на бок среди камней и тимьяна. Яркий луч задержался на его теле, констатируя смерть. Затем потух. Сзади, все в том же тусклом луче, бесстрастно взирал на происходящее Аполлон, беломраморный призрак, божественный судья, распорядитель торжеств. Размашистой охотничьей походкой богиня двинулась к нему, держа серебряный лук у бедра. На миг они повернулись к нам лицом, подняли руки с откинутыми назад ладонями. Финальная мизансцена, суровое приветствие. Жест получился эффектный. В нем было небрежное, но истинное благородство. Так прощаются бессмертные. Потух и последний луч. Я смог различить лишь две белые фигуры, отступающие вглубь леса, с прозаической суетливостью актеров, что спешат скрыться за кулисами, пока не зажглись люстры в зале. Лилия пошевелилась, словно для того, чтобы отвлечь меня от этих разочаровывающих наблюдений.
«Подождите минутку».
Направилась к кончису, наклонилась и что-то прошептала ему на ухо. А я снова повернулся к поляне. К лесу двигался темный силуэт сатира. С колоннады донесся шумок. Кто-то наткнулся на стул, и ножки его царапнули по полу. Четыре актера, два осветителя. Вся механика этого и других наваждений теперь казалась столь же нехитрой, как и механика истинных чудес. Я попытался связать прелюдию старика в гостинице с только что виденной сцены. Во время рассказа кончиса я решил, что разгадал значение вымышленного героя по имени Де Дюкан. Кончис подразумевал наши с ним отношения. Сходство было слишком назойливое, чтобы ошибиться. Мои расспросы обходил, я не мог его осуждать. Друзей очень мало, родных вовсе нет. Но как все это сочеталось с последующим представлением? Очевидно, я стал свидетелем попытки устроить сомнительную сцену, описанную в «Le Masque Français». В таком случае над нею можно было посмеяться, как и над всякой потугой реанимировать спиритические трюки. Но чем дальше, тем больше дивертисменты кончатся отдавали скандалам. Фаллос, нагота, голая девушка. Мне пришло в голову, что вскоре и мне самому предстоит принять участие в игрищах, что это лишь подготовка к более опасным приключениям, ожидающим меня впереди. Тайное общество? Культ? Непонятно. Однако Миранда там ничего не решает, там царствует Калибан. И еще я чувствовал безрассудную враждебность к тем, кто внезапно вторгся на мою территорию, кто участвовал в заговоре против меня, кому было известно больше, чем мне. Можно попробовать сыграть роль беззащитного зрителя. Пусть эти картинки, одна другой гаже, текут сквозь мое сознание, будто кадры кинофильма. Но я сразу понял, что сравнение хромает. Кинотеатры не строятся ради одного единственного зрителя, разве что на его счет существуют весьма конкретные планы.